Тут она, роняя слова, жаловалась ему. «Я росла одиноко, за мной никто не смотрел. Я была в своей семье, да и во всем мире всем чужая. Одна женщина, да будет проклято ее потомство, развращала меня, доверчивую, чистую девочку. А во Львове я искренне полюбил одного человека, как отца, который оказался такой негодяй, что я вспомнить не могу о нем без ужаса. И он приучил меня к гашишу, к вину. Он возил меня в Константинополь, где у него был целый гарем. Он лежал в этом гареме, смотря на своих голых рабынь, и заставлял раздеваться и меня, подлый, низкий человек». Часть девятая. У нас, в нашем городе, Сосновская скоро стала притчей во языцах. «Еще во Львове, — говорил свидетель Мешков, — многим предлагала она умереть за одну ночь с ней, и все твердила, что ищет сердце, способное любить. Она очень настойчиво искала это любящее сердце, а сама постоянно говорила: «Моя главная цель — жить и пользоваться жизнью. Купор должен пробовать все вина и ни одним вином не упиваться. Так же должна поступать и женщина с мужчинами». «И так она и поступала», — говорил Мешков. «Совсем не уверен, все ли вина она пробовала, но знаю, что окружила себя огромным количеством их. Впрочем, может быть, и это делала она главным образом для того, чтобы создавать вокруг себя шум, приобретать себе клакеров для театра. Деньги, — говорила она, — пустяки. Я жадна, порой скупа, как последняя мещанка, но как-то не думаю о деньгах. Главное — слава, все остальное будет». И о смерти она, по-моему, постоянно толковала тоже только с этой целью — заставить говорить о себе. То же самое, что и во Львове, продолжалось и в нашем городе. И почти такие же писались заметки. «Боже, какая тоска, какое томление! Хоть бы землетрясение, затмение случилось!» Как-то вечером я была на кладбище. Там было так прекрасно. Мне казалось, но нет, я не умею описать этого чувства. Мне хотелось остаться на всю ночь, декламировать над могилами и умереть от изнеможения. На другой день я играла так хорошо, как никогда. И опять. Вчера я была на кладбище в 10 часов вечера. Какое тяжелое зрелище! Луна обливала лучами надгробные камни и кресты. Мне казалось, что я окружена тысячами мертвецов. Я же чувствовала себя такой счастливой, радостной. Мне было очень хорошо. А познакомившись с Елагиным и узнав от него однажды, что в полку умер вахмистр, она потребовала, чтобы Елагин свез ее в часовню, где лежал покойник, и записала, что вид часовни и покойника при свете луны произвел на нее потрясающе восторженное впечатление. Жажда славы, людского внимания перешла у нее в это время просто в иступление. Да, она была очень хороша собой. Красота ее была, в общем, не оригинальна. И все-таки было в ней какое-то особое, редкое, необычное очарование, какая-то смесь простодушия и невинности с звериным лукавством, а кроме того, смесь постоянной игры с искренностью. Посмотрите на ее портреты. Обратите внимание на взгляд, ей особенно присущий. Взгляд всегда немножко из-под лобья, при постоянно чуть-чуть открытых губках. Взгляд грустный, чаще всего милый, призывный, что-то обещающий, как бы соглашающийся на что-то тайное, порочное. И она умела пользоваться своей красотой. Со сцены она уловляла поклонников не только тем, что на сцене она особенно умела расцветать всеми своими прелестями. Звуком голоса и живостью движений, смехом и слезами, но и тем, что чаще всего выступала в ролях, где она могла показать свое тело. А дома она носила соблазнительные восточные и греческие одежды, в которых и принимала своих многочисленных гостей. Одну из своих комнат отвела она к как она выражалась, специально для самоубийства. Там были и револьверы, и кинжалы, и сабли в виде серпов и винтов, и склянки со всевозможными ядами. А постоянным и любимейшим предметом разговоров сделала смерть. Но мало того, часто беседуя о всяческих способах лишить себя жизни, она вдруг хватала со стены заряженный револьвер, возводила курок, приставляла дуло к своему виску и говорила: «Скорее, поцелуйте меня, или я сию минуту выстрелю». А не то брала в рот пилюлю со стряхнином и заявляла, что если гость тотчас же не упадет на колени и не поцелует ее босую ногу, она проглотит эту пилюлю. И все это она делала и говорила так, что гость бледнел от страха и уходил вдвойне очарованный ею, по всему городу разнося о ней именно те всех волнующие слухи, которых она так хотела. Вообще она сама собой почти никогда не бывала, говорил на суде свидетель Залесский, очень близко и долго ее знавший. Играть, дразнить — это было ее постоянное занятие. Довести человека до бешенства нежными, загадочными взглядами, многозначительными улыбками или грустным вздохом беззащитного ребенка — на это она была великая мастерица. Так вела она себя и с Елагиным. Она то распаляла его, то обдавала холодной водой. Хотела ли она умереть? Но она плотоядно любила жизнь, смерти боялась необыкновенно —